Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии политолог Дмитрий Орешкин, военный аналитик, замглавного редактора еженедельного журнала Александр Гольц. И к нам по телефону присоединился председатель комитета по международным делам Совета Федерации России Михаил Маргелов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вопросы также можно задавать, передавая их на пейджер в Москве 961-33-33. Абонент «Радио Свобода» и смс-сообщение +7 903 743 2801. Собственно, хочется поговорить о том, что сейчас происходит. Завершена ли грузино-российская или, как угодно, российско-грузинская война? И начну я с цитаты. Это слова Дмитрия Медведева, которые он произнес на встрече с лидерами Абхазии и Южной Осетии. «Позиция России неизменна. Мы поддержим любое решение, которое примут народы Южной Осетии и Абхазии». Далее. В соответствии с уставом ООН, Международной конвенцией 1966 года и Хельсинским актом о безопасности в Европе не только поддержим, но и будем их гарантировать как на Кавказе, так и в целом в мире. Вот хочется понять, что значит это самое «любое» в соотношении с Хельсинским актом. Что это означает и для, например, территориальной целостности Грузии, и для того, будет ли российская армия там на тех территориях, которые она заняла, миротворческая или оккупационной. Давайте с официальным лицом сначала поговорим. Михаил Витальевич, вы нас слышите?
Да, конечно, я вас слышу. Добрый день.
Добрый день.
Ну, что я могу сказать? Помните, как начиналась книга «Малая земля» Леонида Ильича Брежнева? Нам война была не нужна. Вот здесь можно повторить абсолютно то же самое. Нам война была не нужна. Ситуация сегодня абсолютно понятна. Градус драматизма выше не придумаешь. Очевидно совершенно, что и народу Южной Осетии, и народу Абхазии после всего того, что произошло в Цхинвале, будет крайне трудно говорить о том, что они не имеют тех же прав, которые, скажем, имели косовары в Сербии. Раз так, то слова президента Медведева, на мой взгляд, можно толковать совершенно четко. Россия не будет никому ничего не диктовать, однако мы очень внимательно будем слушать то, что скажут жители Южной Осетии и жители Абхазии. А предположить, что они скажут, как мне кажется, еще раз говорю, это мое личное мнение, достаточно можно с высокой степенью вероятности.
Но они же уже проводили референдумы, правда? Там неоднократно никто на них не обращал внимания.
Абсолютно правильно, да. Сейчас совершенно другая ситуация. Не обращать внимания на какие-либо новые референдумы, либо на озвучивание результатов тех референдумов, которые уже были, будет просто невозможно. И повторюсь в очередной раз, не России в этом вина. Не мы штурмовали ночью Цхинвал, не мы его утюжили танками. Все, что было потом, это то, что было потом.
Ну что ж, вот эта фраза «нам война, в смысле России, была не нужна», она довольно интересна, поскольку есть и другие мнения. Например, некоторые эксперты, господин Фельгенгауэр, считают, что операция по наказанию Грузии была запланирована еще в апреле после Бухарестского саммита. Армия была отмобилизована, причем на двух направлениях, и в Южной Осетии, и в Абхазии. И операция эта была бы проведена Москвой вне зависимости от того, попался бы Саакашвили в ловушку, которую ему ставила Южная Осетия, постоянно атакуя грузинские села. Вот я хотел бы спросить военного эксперта Александра Гольца. Александр, собственно, что вы думаете об этой версии?
Ну, я с ней не согласен, при всем моем уважении к господину Фельгенгауэру. Трудно себе представить, что Россия специально готовила такую провокацию, и при этом два лидера страны, ну, по этой версии, наверное, для отвода глаз, оба находились вне центра принятия решения, вне Москвы. Один в Самаре, другой в Пекине. Трудно себе представить, что Россия специально готовилась воевать, и в результате, когда Саакашвили попался в эту ловушку, выжидала еще часов 13-14, по моим подсчетам, прежде чем началось развертывание войск. Мне эта теория кажется несколько странной. Да.
Александр, ну вот есть сообщение, например, «Новой газеты» корреспондента, который находился на месте, я сегодня сам читал, что первый штурм Цхинваля отбивали, я цитирую, «головные части 58-й армии», то есть какие-то силы уже там были.
Нет, я, насколько я понимаю, головные части 58-й армии подошли к Цхинвале где-то к вечеру пятницы. И они отбивали уже, то есть они, скорее уже они штурмовали Цхинвали, если исходить из того, что грузинские части заняли значительную часть города. У меня, по крайней мере, такое впечатление, хоть я там сам не был.
То есть вы не согласны с тем, что война могла быть такой вот блестящей провокацией, вроде похода Басаева в Дагестан и, значит, ответного удара?
Реальная ситуация говорит о другом. И я хочу все-таки, при всем при том, что огромное количество вопросов к тому, как вела Россия эту войну, как она привела к этой войне. Безусловно, политика России в последние несколько лет привела к этой войне, и Россия за это несет ответственность. Но давайте все-таки всем сестрам по серьгам. Элементарный, опять же, расчет времени показывает, в тот самый момент, когда господин Саакашвили по телевидению говорил о том, что грузинские вооруженные силы выполняют приказ об одностороннем прекращении огня, заканчивалось оперативное развертывание танковых и артиллерийских частей для того, чтобы нанести удар по Цхинвали.
Ну да, как они сказали, наведение конституционного порядка.
Значит, прямо как в Чечне. Можно к этому относиться как к такой допустимой военной хитрости, можно как к гнусному коварству. Но совершенно ясно, и здесь я согласен с господином Маргеловым, что удар нанесла Грузия, нанесла, рассчитывая на блицкриг, рассчитывая на то, что дело будет сделано до того, как опомнятся. Увы, ошиблась.
Или хорошо.
И хорошо, что ошиблись.
Ну, да, я вижу, что Дмитрий Орешкин тоже что-то хочет сказать, но я знаю, что там рвется господин Маргелов в эфир. Михаил, будьте любезны, да.
Да, я просто хотел добавить пару слов, как сенатор от Псковской области, где, напомню, дислоцирована 76-я Черниговская воздушно-десантная дивизия.
Только не выдавайте военные тайны.
Вы знаете, ни у меня, ни у меня в семье это никогда не было принято. Так вот, я буквально сегодня, несколько часов назад, разговаривал с командующим ВДВ генерал-полковником Валерием Евгеньевичем Евтуховичем. Я спросил его, что поздравляет генерал. Он говорит, да нет с чем, у меня ребята погибли. Понимаете, я 2 августа на дне ВДВ был в Пскове. Я просто прекрасно представляю себе, в каком состоянии была дивизия. Дивизия была в летнем, в отпускном состоянии. Понимаете, когда к войне готовятся, то... Ну, так не бывает, да. Потом, давайте еще посмотрим правде в глаза. Вы правы, сказав, что и президент, и премьер были в отпусках. Все депутаты, все сенаторы были распущены в отпуска. Мы с женой и с младшим сыном вылетали на отдых. В аэропорту я встретил нескольких коллег, коллег из МИДа, высокорангированных. Один коллега, посол, улетал в дальние страны со словами... Но, слава богу, войны не будет. Понимаете, когда страна готовится к войне, то элита чувствует это. Мы этого не чувствовали.
Ну, может быть, это и плохо. Ну, а что касается того, что вы были там в отпусках, ну, вы ведь не сильно и понадобились. В конце концов, российские войска вели военные действия за границами России без всякого, собственно, разрешения Совета Федерации, что некоторые считают нарушением законодательства. Вам не пришло в голову все-таки собраться как-то и обсудить вопросы войны и мира как раз ведь в вашем ведении, господин Маргелов?
Абсолютно правильно. Вот когда встал вопрос, какое мы принимаем политическое решение по принуждению Грузии к миру, с этим можно спорить. Кому-то оно покажется правильным, кому-то оно может показаться неправильным. Мы избрали следующую модель. Наращивается корпус российских миротворцев, придаются дополнительные силы и средства корпусу российских миротворцев, не происходит акта объявления войны со стороны России в отношении Грузии.
То есть они выполняют интернациональный долг, как говорили раньше.
Вы можете язвить на эту тему как хотите, но поскольку у меня в регионе гробы, и поскольку 74 парня-миротворца, в том числе десантника, погибли, я бы от язвительности воздержался.
Давайте мы дадим слово Дмитрию Орешкину. Меня интересует еще один вопрос. Это вопрос относительно вот этих самых референдумов и воли народа. Ведь при проведении различных подобных процедур должна учитываться, даже если говорить, предположим, о объявлении независимости этих территорий, должна учитываться воля их постоянного населения. Насколько я понимаю, в этих референдумах грузинское население ни Абхазии, которая изгнана там в 93-м году, ни Южной Осетии не участвовало. Как может решаться вопрос без их участия?
Ну, во-первых, понятно, что эти референдумы именно по этому поводу и считались нелегитимными, потому что должны, естественно, голосовать те, кто жили здесь и кто были изгнаны. Оттого и вопрос был, собственно говоря, подвешен. В этом контексте странно выглядят слова президента о том, что позиция России неизменна. Позиция России еще недавно заключалась в признании территориальной целостности и суверенитета Грузии, а теперь, ну, на самом деле, если вещи называть своими именами, и, между прочим, это понятно, дана отмашка на выделение двух самостоятельных государств. То есть дано ясно понять, что Россия будет даже гарантом этих независимых государств.
То есть использовать прецедент Косово?
Ну, в некотором смысле, да. И я, честно говоря, думаю, что это естественный итог. Более того, я думаю, что примерно к этому же пришло бы дело, и если бы не было этого инцидента, мягко говоря. Просто потому, что мы наблюдаем, как на постсоветском пространстве идет систематическое дробление наднациональных государств, ну, и в преобразовании их государственные. Вопрос только в том, какими средствами. Ну, например, там Чехословакия мирно разделилась на Чехию и Словакию, Словения там относительно мирно отделилась от Югославии, а там, скажем, с Хорватией и с Боснией и Герцеговиной, равно как и с Косово, история была значительно сложнее. Точно так же Грузия, отделившись от России, несла в себе вот семена этого же самого конфликта. Проблема-то в том, что Саакашвили, я согласен, кстати, с Александром Гольцем, сорвался. Он не должен был так делать. Дело все в том, что если он демократ, то демократия – это инструмент для стайерских забегов.
Но не есть для спринтерских. Сомнение в том, что он демократ,
ну,
уже
да, давний. Ну да, ну да. Вот. Если он действительно имеет преимущество в развитии экономики, в развитии свобод, в волеизъявлении народа, то он мог бы показать преимущество своей модели политической перед, скажем, абхазами и юго-осетинами, и они там довольными толпами пошли бы, скажем, подчеркивать свою лояльность грузинскому руководству. Что маловероятно, потому что, как опыт показывает, у людей национальные идеи важнее экономических, как во всяком случае, на постсоветском пространстве. И вот господин Саакашвили решил решить эту проблему с помощью блицкрига. Это была, конечно, акция, ну, скажем так, не только безнравственная. Ну, как говорил Наполеон, это хуже, чем преступление, это ошибка. В результате он дискредитировал и себя, и вполне естественным сейчас, мне кажется, признание де-факто освободившихся этих территорий, просто потому что, ну, ни грузины, ни абхазы, ни юго-осетины вот совершенно точно в одном колхозе сейчас жить не захотят, как об этом не рассуждай. И в этом смысле слова президента, в общем-то, есть констатация факта, который, ну, еще не состоялся, но, наверное, состоится в обозримой перспективе.
Ну что ж, у нас в эфире Дмитрий Орешкин, политолог, военный аналитик Александр Гольц, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов. Я еще раз обращусь к Александру Гольцу, потому что, конечно, я смотрю, наших слушателей волнуют некоторые все-таки военные аспекты. Скажите, если вот рассматривать эту операцию, которую проводил Саакашвили, и, соответственно, российские войска, которые противостояли грузинской армии. Во-первых, есть некоторое непонимание, почему, собственно, вот вы, действительно эта операция грузинской армии превратилась в авантюру, поскольку не были перекрыты, собственно, возможности оказания помощи российской. Это раз. И второе, собственно, насколько эффективно действовала в этой ситуации российская армия, это два. Дискуссия уже идет в прессе.
Ну, что касается перекрытия Рокского туннеля, по канонам военной операции, конечно, это надо было сделать, но, видимо, не было возможности. Бросать десант в горах – это непростая штука, надо иметь очень хорошо подготовленных людей, которые способны осуществить такую довольно сложную операцию.
Или это было политическое решение, например, открыть Золотой мост для отступления каких-то сил, которые находились в Осетии, и бегство населения?
Я думаю, что расчет был именно на блицкриг, закончить все дело в течение полутора-двух суток. Не полагали, что российская армия так быстро развернется, я чуть попозже об этом скажу. И поэтому не был блокирован Рокский туннель. Теперь о том, как мы воевали. Безусловно, воевали гораздо лучше, чем в первую, во вторую и тем более в первую чеченские войны. Ну, я напомню, что во Вторую Чеченскую войну, когда боевики Басаева вышли в Дагестан, потребовалось почти две недели для того, чтобы начать оперативное развертывание наших войск. Сыграло свою роль, я полагаю, создание вот этих частей постоянной готовности, в основном сформированных из контрактников, которые могут без дополнительной отмобилизации, без дополнительных каких-то приготовлений направляться непосредственно на поле боя. Это, безусловно, дало себя знать и до некоторой степени нарушило планы господина Саакашвили. В то же время очевидно, что российская армия имеет в ходе боевых действий значительные недостатки. Ну, прежде всего, мы воюем старым оружием и тем личным составом, который готов применять именно это, ну, извините уж, примитивное оружие. У грузин явно больше было электронной техники, способности видеть, засекать точки, наносить по ним удары. Радиолокационные станции, приборы ночного видения, все это, у всего этого российской армии явно не хватает. Может быть, гораздо более важная проблема. До сих пор мы не умеем проводить то, что называется joint operation у американцев, объединенная операция, когда есть один командующий, которому подчинены все силы, как сухопутные, так военно-воздушные, так и военно-морские, и которые подчиняются его единой воле. Совершенно очевидно, что такая координация в ходе операции была недостаточной. Есть совершенно непонятные вещи. Зачем, например, использовали стратегический бомбардировщик Ту-22, который был сбит? Ну, как-то для разведки его использовать странно в современной войне. Ни для чего больше он был не нужен. Почему в условиях, когда у грузин была все-таки довольно старая система ПВО С-200, не были использованы средства радиолокационного противодействия? Много разных вопросов, которые опять-таки говорят о том, что мы не специально к этой войне не готовились. Хотя, надо сказать, что, в общем-то, довольно серьезная подготовка к обострению ситуации была. По-моему, две недели назад закончились большие учения «Кавказ-2008».
Ну, Фельгенгауэр на это тоже указывает.
Ну, плоха та армия, которая не отрабатывает варианты возможных конфликтов. Тут как-то упрекать довольно сложно.
Да, я обращусь к Михаилу Маргелову. Михаил Витальевич, ну, во-первых, жаль, конечно, всех погибших. Вы зря тоже, так сказать, нас упрекаете. И, да 74, и 74 военнослужащих российских, и 170 пострадавших грузинских, и военных, и невоенных, и тех, кто погиб в Осетии. Тут цифра совершенно непонятна, поскольку 1500 или 2000, о которых говорили, совершенно не подтверждаются сейчас вот Human Rights Watch и другими, пока речь идет реально-то о подтвержденных, к сожалению, и то много, там за сотню и так далее, максимум, пока погибших. Может быть, дай бог, эта цифра не увеличится. Но я хочу все-таки вас спросить, как человек, который занимается политикой, так сказать, на более высоком уровне, скажите, ну вот вы не признаете ответственность российского руководства, ведь все же происходило не одномоментно. В конце концов, если эти события постепенно разворачивались, накапливались грузинские силы, российская власть могла, как-то сказать, сурово предупредить потенциального агрессора.
Михаил, понимаете, у России в данном случае, как мне кажется, положение это было довольно двойственное. С одной стороны, мы до последнего момента не хотели повторять ошибки наших американских и западноевропейских партнеров, которые способствовали отделению Косово и способствовали признанию его независимости. Заметьте, ведь Россия разыгрывала в какой-то степени, явно или неявно, но, по крайней мере, об этом говорили многие аналитики, некий асимметричный ответ на Косово. Мы пытались помирить Молдавию и Приднестровье, пытались помирить достаточно активно уже после провала плана Козака, не по нашей вине, вот буквально в последнее посткосовское время. Об этом много говорили, много кто чего домысливал. Нам действительно был бы выгоден асимметричный ответ, если бы мы показали нашим партнерам в Западной Европе, вот вы раскалываете Европу, мы ее сшиваем, склеиваем. Не получилось. Мы имеем то, что имеем. Потом давайте, вот если позволите, два слова о том, о чем говорил Александр Гольц, о чисто военных аспектах. Ну что, когда мы знали, что на американские деньги Грузия покупает у Украины средства ПВО, покупает там 200 противопереносных зенитных ракетных комплексов «Стрела» и «Игла», когда модернизирует систему С-200, который, кстати, был сбит бомбардировщик Ту-22, когда сажает свои хорошо подготовленные расчеты на закупленные системы ПВО, что нам было, наносить точечные удары или угрожать ими, как американцы угрожают Ирану?
Михаил Витальевич, ну оружие поставлялось и в Осетию, и в Абхазию, и даже там модернизировались коммуникации в Абхазии, что позволило перебрасывать войска. Так что нельзя сказать, что здесь не принимались меры.
Давайте будем точны и честны. Оружие в Осетии и в Абхазии было чрезвычайно много с 1990-1991 года. Причем были и гаубицы, были и танки, были и самолеты странным образом.
Ну, число их увеличилось, правда.
Ну, опять же, об этом пусть говорят те, кто будут это расследовать, а расследовать все это нужно.
Хорошо бы на международном уровне.
Совершенно верно. Именно поэтому я и мой коллега Константин Косачев призываем к самому широкому международному участию. А я буквально на днях написал письмо своему американскому визави в Сенате Бену Нельсону к призыву попытаться что-то сделать совместно по части установления правды. Для меня, поверьте, это не менее важно, чем для вас. Так вот, понимаете, мы могли повторять ошибки американцев, которые американцы совершали в Ираке, в Иране, на Балканах. Мы до последнего момента старались подобных ошибок не совершать. Повторю еще раз. Нас вынудили ответить силой. Ответили, как смогли.
У нас есть секунд 30. А была ли другая альтернатива, Александр Гольц?
Ну, я думаю, что была. Я вот не сказал, что плохо сработала разведка. Если бы гораздо меньшее применение силы, но на самом раннем этапе грузинской атаки, наверное, можно было бы избежать и жертв, и такой эскалации конфликта.
Спасибо. Александр Гольц, Дмитрий Орешкин, Михаил Маргелов. В эфире «Радио Свобода». Продолжим после выпуска новостей. Так, у нас десятилетие дефолта 98-го года, Институт изучения Восточной Европы в Бремене. Все это в программе Ирины Лагуниной в 22 часа по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия поддержит любое решение Южной Осетии и Абхазии о статусе этих республик и будет выступать его гарантом. Об этом сегодня заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с лидерами непризнанных республик Эдуардом Кокойтой и Сергеем Багапши. Глава Южной Осетии и Абхазии в присутствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова подписали документ о принципах урегулирования грузино-осетинского кризиса, предложенной Францией и согласованной с Россией и Грузией. В Южной Осетии найдено свыше 50 тел погибших грузинских военных. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, тела были обнаружены в Цхинвале и окрестных селах. Российские военные передали контроль над городом Гори правоохранительным органам Грузии, заявил представитель Министерства обороны России Вячеслав Борисов. Он сказал, что российские войска полностью покинут район через 2-3 дня. Парламент Грузии единогласно проголосовал за выход страны из Содружества независимых государств. Депутаты поддержали предложение, внесенное во вторник президентом Михаилом Саакашвили. Парламентарии вновь обвинили Россию в агрессии против Грузии. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит во Франции с президентом этой страны Николя Саркози переговоры, посвященные конфликту в Грузии. Ранее Саркози от имени Евросоюза предложил соглашение о принципах урегулирования кризиса, которое было одобрено Россией и Грузией. Из Франции госсекретарь США направится в Тбилиси. Туда сегодня прибыли самолеты с гуманитарной помощью из США и Украины. В Ираке в четверг жертвами взрывов и обстрелов в разных районах страны стали 8 человек, 17 были ранены.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов, в московской студии политолог Дмитрий Орешкин, военный аналитик Александр Гольц, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов у нас на прямой линии по телефону 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Чуть позже подключим слушателей с их вопросами. Я хотел бы к Дмитрию Орешкину обратиться. Я сегодня увидел вот такой комментарий интересный. Его Гарри Каспаров написал, по-моему, в газете «Ру». Он пишет вот о чем. «Не дан вопрос, ответ на вопрос, кто мы и чего мы хотим». Это имеется в виду Россия. «Ни российское общество, ни российская власть не нашли ответа и не определили основных стратегических пунктов своего развития, своего места в глобальном мире. И тот кризис, в который попала Россия, прежде всего кризис международной изоляции, когда практически никто ее не поддержал в ее, как считает господин Маргелов, и многие, конечно, справедливых действиях по принуждению Грузии к миру, это тоже вот возник именно из-за этого. Как вы прокомментируете это?
Ну, я далеко не всегда соглашаюсь с тем, что Гарри Каспаров говорит и пишет, но в данной ситуации, мне кажется, есть много здравого в его словах. Действительно, вот проблема-то в том, что, как мне кажется, в современном мире все большую роль играет то, что можно назвать soft power. То есть вот такое вот экономическое влияние, культурное влияние, когда войны заливаются деньгами, наоборот, а не оружием и так далее. Хотя, конечно, и твердая сила, такая военная сила тоже сильна. Но то, что Россия не смогла мирными средствами удержать вот эту территорию в зоне своего влияния, совершенно очевидно. Так же, как и совершенно очевидно, что в восторге от нашей победы военной мы забываем, что победа случилась из-за того, что Россия не справилась со своими функциями разделения сил.
То есть миротворцы.
Миротворческими функциями изначально. Она не смогла остановить Саакашвили. Можно говорить, что он очень нехороший, так же, как можно говорить, что, вспоминая про цитату Брежнева, что война нам была не нужна, можно говорить, что Гитлер напал крайне вероломно, а можно говорить о том, что сделал Сталин, и союз в ту пору для того, чтобы вот это нападение сделать невозможным. В частности, может быть, следовало других союзников искать в 1939 году. Вот. Но на самом деле сейчас, вот, перебирая сладостные результаты победы, мы на самом деле не замечаем, как скатываемся на, в принципе, советскую модель. Вот мы самые крутые, вот мы большим бронированным кулаком всех поставим
и
на место.
И Брежнева вспоминаем к месту. Михаил Витальевич,
да. Вот это вам. А на самом-то деле это в долгосрочном плане, ну уж во всяком случае не победа. Понятно, что Саакашвили проиграл. Меня интересует другой вопрос. Выиграла ли Россия? Значит, что мы теперь имеем? Мы теперь имеем с непонятным статусом войска на территории суверенного государства. Вывести их назад, вроде как, мы, получается, зря воевали. Оставить их там, совершенно непонятно в каком статусе, и это чрезвычайно дорого экономически и так далее. Мы создаем себе совершенно очевидные проблемы в ближайшей политической перспективе. Де-факто перестало существовать СНГ. Не потому, что Грузия оттуда вышла, а потому, что, скажем, замминистра иностранных дел Украины заявил, что Украина вроде как в СНГ и не была. И все лидеры СНГ предпочли отсиживаться в сторонке, помалкивать, пока проблема не решится. То есть нет никакого действительно единого политического пространства, где Россия играет играла бы лидирующую роль. Очевидно, что сейчас люди, которые на Украине настроены антироссийски и стремятся скорее продвинуться в НАТО, получили огромный козырь в свои руки. Раньше можно было говорить в их адрес, что вы, мол, шумите, все вот такие ультрапатриоты в нашей стране, которые говорят, что Севастополь русский город, это, ну, маргиналы.
Маргиналы, злодеи, да.
А теперь они вам ответят с улыбкой на устах, да вот посмотрите, что в Грузии произошло. И, соответственно, у Украины гораздо больше резонов двигаться в это самое НАТО, и общественное мнение наверняка эту логику будут поддерживать. Я уж не говорю про то, что с Грузией-то контакты потеряны далеко и надолго, и теперь Саакашвили изо всех сил будет бороться за то, чтобы морально компенсироваться, начав процесс вступления в НАТО. То есть, продемонстрировав силу, к большому удовольствию людей, которые привыкли думать вот такими категориями советской эпохи, кто круче, тот, значит, и прав, мы на самом деле приобрели огромное количество долгосрочных проблем. Я уж не говорю про экономику. Вот сейчас те, кто аплодирует Путину, особенно люди старшего возраста и вот этой самой политики нашей силовой, должны бы знать, что вот вследствие всех этих жестких действий рынок просел фондовый, просели, кстати говоря, и облигации.
Немножко поднялся, правда.
Ну, облигации долгосрочные неизбежно просели, и в результате денежные выплаты, которые в эти облигации вложены, как надежные долгосрочные бумаги, оказываются, несут потери. И это икнется через несколько месяцев. И когда вот будет рост цен, и когда будут проблемы с этими самыми злополучными пенсиями, мы вряд ли вспомним о том, что это каким-то боком связано и с Южной Осетией тоже. Вот в чем трудности.
Да, я к Александру Гольцу сначала, потом к Михаилу Маргилову. Значит, Александр, вот я хотел бы все-таки спросить, с военно-технической точки зрения, возможно было проводить эту операцию, которую многие считают безальтернативной, не выходя за пределы зоны, которая, так сказать, считалась зоной миротворчества, то есть административных границ Южной Осетии? Можно было обойтись, так сказать, без ввода войск там на окраины Гори, Зугдиди, Синаки и так далее, без бомбардировок, так сказать, когда пострадало абсолютно однозначно гражданское население, скажем, в Горе и так далее.
Михаил, вот в этом вся сложность. Если исходить из чисто военного подхода, вот как-то все говорят, давайте поговорим о военно-технической стороне дела. Неизбежно оказываешься жутким ястребом. И выглядишь, потому что если вот представить себе не Грузию и Россию, два действительно братских народа, а вот противника Н и противника С, то совершенно некие совершенно отвлеченные страны, которые не имеют никаких связей, ничем не связаны, которые видят друг в друге врага, то действительно, обязательно для того, чтобы решить проблему поставленную, надо было наносить удары вглубь территории, чтобы лишить противника, войска противника возможности маневра, лишить его всякой поддержки с воздуха, лишить складов и так далее, и так далее, и так далее. Долгая история.
А вот если добавлять политические аспекты?
А вот здесь другая история. Вот здесь тот, кто не случайно, верховный главнокомандующий у нас не генерал, а политик, которому военные должны были предложить один вариант действий, а кто-то, может быть, другой, кто-нибудь сказал... Вот ровно в тот момент, когда мы нанесем удар за территорию конфликта, мы легко станем предметом обвинений в эскалации конфликта, в оккупации, все то, что произошло. И здесь страшно тяжелейшее решение, на самом деле, поскольку генерал, как главком ВДВ, должен переживать за гибель каждого солдата. Он скажет, я вот если не нанести удара вглубь территории, я потеряю больше людей. И вы, господин верховный главнокомандующий, будете нести за это ответственность. И вот взвесить, ну, собственно говоря, никто ж не утверждает, что роль президента, политика, это легкая. Это вот такое очень тяжелое, непростое решение.
Ну, давайте мы
вот в этом-то, секунду, мне кажется, и ужас. Я согласен с Александром. Все по канонам военной науки, наверное, было сделано хорошо. И я согласен, что воевали лучше, чем прежде. А катастрофа-то в том, что это хорошо было сделано между двумя, как раньше говорили, православными народами или там советскими народами. И здесь, поскольку Россия – это гораздо более влиятельный центр политического влияния, чем Грузия, можно сказать, да, Саакашвили – вот такая сволочь, он все это сделал. Это легкое объяснение. А есть еще и тяжелое объяснение, что Россия позволила доиграться до этого и втянуть себя вот в такую ситуацию, когда ей ничего не оставалось делать, кроме как наносить эти удары. Очень легко свалить все на других. Но я думаю, что есть серьезные недостатки не в военной стратегии, а в политике, именно в политической стратегии и с нашей стороны.
Вот мы политика и спросим, а Михаил Маргилов, председатель комитета по международным делам Совета Федерации. Михаил Витальевич, ну должна ли была Россия все-таки учитывать и международный аспект, и то, что у нее, вот, как выяснилось, нет фактически никаких союзников. Ну, Фиделя Кастро трудно считать таким эффективным союзником. Да и свою репутацию последних лет не лучшую, так сказать, в мировом информационном пространстве тоже. Должна ли она была, в общем, чуть раньше остановиться, например?
Вы знаете, Россия учитывала и учитывает все непростые международные последствия этой операции в Южной Осетии. И, наверное, потому, если бы нас не спровоцировали столь цинично и безнравственно, наверное, мы бы никогда не применяли силу бы на Кавказе. Я напомню тем, кто забыл. В отношении Грузии Россия два раза продемонстрировала, впервые, может быть, за свою многосотнелетнюю историю, неимпериалистическую политику. Помните, когда революция, которая сметала Шеварднадзе и приводила к власти Саакашвили с компанией, потрясала Тбилиси? Россия туда не десантников в Тбилиси посылала, и не танки. Мы туда отправили Игоря Сергеевича Иванова, единственного бюрократа, который помог избежать кровопролития. И второй раз – кризис в Аджарии. Аджария, напомню, ведь тоже была де-факто как бы независимой от Тбилиси частью территории суверенной Грузии. И опять же, для того, чтобы помочь Саакашвили уже разрулить кризис Сабашидзе, направляли туда не военных, не морскую пехоту, не части Черноморского флота. Опять Игорь Иванов, один бюрократ, который понимал психологию этих людей.
Но, слава богу, есть чем гордиться, кроме всяких неприятностей.
Это... Есть... Вы знаете, здесь еще, на мой взгляд, два очень важных момента. По поводу радости от победы. Радость от победы, когда погибли мирные жители и погибли солдаты, могут испытывать только люди безнравственные. Поэтому, повторюсь, вот те военные, с которыми я разговаривал в эти дни, никакой радости по поводу того, что произошло, не испытывают. Настоящие профессионалы военной войну ненавидят. Это так, на минуточку. Что касается того, насколько привлекательны мы или не привлекательны для стран СНГ, действительно, мы за вот последние, наверное, 18 лет так и не смогли сформулировать какой-то российский проект, какую-то российскую идею. Мы не смогли стать действительно привлекательными для бывших союзных республик. Мы не смогли завоевать ума и сердца молодого поколения ни на Украине, ни в Грузии, ни в других странах. Мы действительно, к сожалению, к великому, несмотря на то, что мы говорим о том, что СНГ – это приоритет нашей внешней политики, во многом по-прежнему смотрим на СНГ как на некий цивилизованный механизм развода после Советского Союза, нежели чем на какой-то новый интеграционный механизм.
Да, но все-таки хочется вас еще как парламентарий, который утверждает, хоть и формально, мне кажется, бюджет, спросить, ну зачем России кормить аж два таких, ну скажем, в кавычках, северных Кипра, и Южную Осетию, и Абхазию? Где, собственно, эти интересы? Почему российский налогоплательщик должен свои деньги выдавать на это? Плюс, кстати говоря, Северный Кавказ тоже абсолютно дотационный, неспокойный, дорого обходится.
Михаил, ну давайте посмотрим просто на численность населения в Южной Осетии. Это вообще чрезвычайно маленькие цифры. В Абхазии чуть побольше. При нынешнем профиците нашего бюджета цифры не трагические для российского налогоплательщика. А что касается Кавказа, ну смотрите, мы с вами прекрасно помним контртеррористическую операцию на Северном Кавказе, именуемую порой Второй Чеченской войной. Так вот, выбор-то был невелик, да, либо танками задавить, либо деньгами засыпать. Слава богу, избрали второй вариант. Засыпаем деньгами. А когда...
В чьи карманы только, вот интересно. До людей это не очень доходит.
вы знаете, вот в стратегической перспективе, наверное, не очень важно, в чьи карманы эти деньги попадают сегодня. Важно, что будут создаваться рабочие места, и новое молодое поколение будет понимать, что деньги можно зарабатывать не при помощи похищения людей и не при помощи автомата Калашникова, а делая бизнес. Вот в стратегической перспективе это все-таки правильный выбор.
Ну да, рабочие места, правда, создаются больше там в структурах МВД и так далее. Давайте мы все-таки слушателя хоть кого-нибудь подключим. Геннадий из Ленинградской области, а потом там Дмитрий Орешкин.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коротко.
Глубокое соболезнование всем погибшим в этой войне. Высказываю свою точку зрения на урегулирование данного противостояния. Думаю, всем участникам конфликта необходимо в итоге пойти на серьезные уступки. Всем, подчеркиваю. А вопрос мой следующий. Какая судьба ждет российских миротворцев, если Грузия выйдет из СНГ? Спасибо.
Да, ну вот, Дмитрий, может, что-то скажете? Нет, тогда Михаил Маргелов как международник.
Ну, в этом смысле очевидно совершенно. Неспроста Россия же не бежит от международной вовлеченности в этот конфликт. Неспроста мы общаемся и с Евросоюзом, и с ОБСЕ, и с американцами. Мы точно так же, как и они, хотим искать механизмы, которые гарантировали бы мир на Южном, на Северном Кавказе. Я повторю еще раз, несмотря на язвительность уважаемых участников передачи, нам действительно война была не нужна. И свою работу над ошибками по поводу того, чего мы не доделали, мы обязательно будем делать. Но самое страшное, наверное, что можно предположить, это война там на наших ближних, дальних границах, тем более на нашей территории. Мы слишком дорогую цену заплатили и платим за нестабильный, зыбкий, ненадежный мир на нашем Кавказе.
Дмитрий Орешкин, по поводу нашего Кавказа, кажется.
Вот здесь сказать, я бы не согласился. Я соглашусь с тем, что война нам не нужна. Но целому ряду товарищей она была нужна, потому что кому война, а кому мать родна. И если бы это было не так, то не раздавали бы российское гражданство. Вот было упомянуто в качестве, так сказать, миротворческих акций и проявления терпения России вояжи Игоря Иванова. Но одновременно давали то же самое гражданство, за которое люди, например, из Узбекистана, наши люди, российские люди, из Узбекистана, из Туркменистана годами стоят в очередях или платят какие-то там взятки. А здесь просто раздавали всем, кому угодно. Если бы не было так, то не поддерживали бы известного своими свойствами господина Кокойте, который неоднократно провоцировал того же самого Саакашвили. И Саакашвили тоже может сказать, что меня провоцировали, а я не вытерпел.
Да уж с военной точки зрения показал небольшую эффективность, надо сказать.
Это другой разговор. Я про военное мало чего говорю. Да, но в том-то и дело, что политик должен иметь бесконечное терпение. И если его провоцируют, он должен не поддаваться на провокации. Вот этого у нас, по-видимому, тоже не хватило. А потом, на самом деле, с одной стороны, мы были миротворцами, а с другой стороны, мы понемножку и керосинчика туда подбрыскивали. Одни люди гасили конфликт, а другие и заботились о том, чтобы он продолжался в тлеющей форме. Это тоже не надо забывать. И это как раз к поводу о том, что нет у нас нормальной, продуманной стратегии того, чего Россия хочет, чего она хочет от ближайших соседей. Хочет ли она, чтобы они на корточках сидели и на ее команды послушно реагировали, или она хочет равноправных отношений с ними. Вот здесь надо решиться, на самом деле, определиться, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. И пока мы до сих пор этого не можем сделать. И поэтому то мы уступаем, то мы, наоборот, терпение вдруг потеряли, и необходимо так грохнуть, чтобы никому мало не показалось. Это слишком по-русски, мне кажется. А мы все-таки живем уже в более продвинутом, более сложном мире.
Александр Гульц.
Вы знаете, Михаил Витальевич очень правильную вещь сказал о том, что нам предстоит работа над ошибками. И, по-моему, одна из главных двоек, которую предстоит исправить в этой работе над ошибками, это то, что называлось до недавнего времени блестящей наступательной внешней политикой Российской Федерации. Мы всем последние год-полтора мы всем неутомимо показывали Кузькину мать.
С Мюнхенской речи.
Да, разумеется. Утверждая, что вот таким образом мы встаем с колен. Вот я напомню, что за полторы недели до этих событий некий неназванный, но чрезвычайно высокопоставленный сотрудник МИДа разразился странными речами, пообещав вычеркнуть Соединенные Штаты из числа партнеров России. Вот как-то вычеркнуть Америке, весь мир...
Закрыть
Америку, да, и весь Атлантический океан будет биться возле города Шепетовка. Я напомню, что мы как-то причастны до некоторой степени к полониевому скандалу и к тому, что ловили британских дипломатов, которые мочились на шпионский камень. Много чего мы сделали, чтобы окончательно и полностью разрушить всякое к нам доверие. Это долго копилось. И это сейчас прорвалось в том, что действительно у России вообще не оказалось союзников, нас никто не поддержал. Это, по большому, кстати говоря, война – это не только боевые действия, это обеспечение дипломатической поддержки твоим действиям. Вот так уж получилось, что мы оказались абсолютно одни. И вот мне очень бы хотелось, чтобы кроме военных, которые тоже должны задуматься о многих ошибках в этой операции, высшее руководство страны, наша дипломатическая служба, может быть, даже те народные депутаты, которые отвечают за внешнеполитическую деятельность, задумались о том, как это получилось.
Михаил Маргелов, вот глава МИДа, господин Лавров, заявил, что он спокойно относится к звучащим угрозам международной изоляции России. А вы тоже спокойно относитесь к тому, что в России возникли проблемы по многим сразу направлениям?
Ну, эмоций в последние дни было выплеснуто очень много, и выплеснуто с разных сторон, и с нашей, и не с нашей. Мне кажется, что сейчас спокойным надо быть абсолютно всем. И тому, что называется международным сообществом, и нам, и грузинам, и, кстати, как это не тяжело им будет, и юго-осетинам с абхазами, надо искать выходы из этой ситуации. Изоляция возможна лишь в случаях типа северокорейского, когда государство-изгой занимается заведомо отвратительными делами, типа создания ядерной бомбы, ядерных боеголовок и средств доставки, и совсем абсолютно миром только и делает, что собачится. Мы хотим совместно с нашими партнерами договариваться и пути и выхода из кризиса искать. Повторю, нам кризис этот не нужен. И, разумеется, еще раз повторюсь, ошибок мы наделали немало, как и многие другие, кто в этот конфликт вовлечен. Сейчас нужна всеобщая работа над ошибками, в том числе, конечно же, и наша.
Михаил Витальевич, но ведь есть же вот очевидный факт сейчас, понимаете, есть, безусловно, пострадавшее ужасно осетинское население Южной Осетии, но теперь получается, что наказано точно так же, как в Абхазии в 93-м году, и абсолютно мирное население грузинское той же самой Южной Осетии, просто эти сейчас села сожжены, мародерство идет и так далее. Это тоже результат того, что произошло?
Ну, что касается мародерства, обратимся к новостям. Сегодня, насколько я понимаю, в Южной Осетии два мародера были расстреляны.
Вы хотите сказать, что это хорошо? Бессудные расстрелы?
Нет, плохо все. Вот когда первый выстрел произведен, когда первая пуля выпущена, уже очень сложно искать правых и виноватых. Плохо все.
Ну, хорошо, что остановились. Это
хорошо,
правда, но немножко не надо было начинать.
Абсолютно правильно. Но международная политика на самом деле довольно циничная штука. И то, что сейчас придется делать всем нам, это анализировать прецеденты. Анализировать прецеденты того, как подобные ситуации решались на Балканах, в Боснии и Герцеговине, в Сербии, в Косово. Анализировать, как подобные ситуации решались на Ближнем Востоке.
Так может быть приглашать других миротворцев, не тех, кто из сопредельных стран, понимаете?
А вот это уже, к сожалению или к счастью, решать не нам сейчас в формате вашей передачи. Это процесс очень-очень долгого обсуждения и очень-очень долгих согласований. А к обсуждениям и согласованиям Россия как раз готова.
Это слава богу. Ну, давайте короткий вопрос, Сергей, еще успеем ответить. Пожалуйста.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Хочу сказать, во-первых, по вопросу о победе. Значит, победа, это может быть только тот случай, если были поставлены декларируемые в этой войне цели. Если целью было, более, так сказать, целью была интервент, либо аннексии, то это, в общем-то, полное поражение. Потому что только они достигнут цель, это как Финляндия, когда напали, потом сказали, мы якобы хотели охряпту корейский перешейк. Вот тот же самый случай. Теперь Россия будет доказывать, что виноград зеленый. Каким бы он ни был, красным, черным и прочее. Что вот не хотели и не собирались.
Понятно.
Значит, полное поражение.
Ну, это понятно. Первое. Давайте все-таки коротко, у нас времени мало. Ну, какие цели были, вот как кто понимает, и какие достигнуты?
Нет, ну, давайте Вольфович. Я предпочитаю как-то исходить из того, что было сказано официально. С самого начала было сказано официально вытеснить грузин из зоны конфликта, вернуть все к ситуации до штурма Цхинвали.
Навернулось к несколько большему,
да,
согласитесь.
Да, эта задача как минимум выполнена. Мы можем подозревать, что были какие-то иные цели, а именно нанесение максимального ущерба грузинской армии, так, чтобы она уже не встала. Или же смена режима. Доказательств этому мы, опять же, можем это предполагать. Это не было сказано.
Было сказано, что Саакашвили должен идти.
И мы с ним не будем разговаривать. Это все господин Лавров произносил.
Да, но не было сказано, что мы его уберем военным путем. Ведь правда?
Хотя в частном разговоре было сказано, точнее, в конфиденциальном разговоре было сказано с американскими дипломатами, что господин Саакашвили должен уйти. Я тогда обращусь все-таки к господину Маргелу, у нас минута еще есть. Вы как все-таки это понимаете, разнобой? Должен уйти с российской точки зрения, или задача эта уже снята?
Вы знаете, если бы мы хотели сбросить Михаила Николаевича Саакашвили военными средствами, то, наверное, наши бы спокойно дошли до Тбилиси, и никто бы им в этом не помешал.
То есть повторили бы 21-й год?
Я вчера в прямом эфире видел интервью Михаила Николаевича Саакашвили телеканалу CNN, и ужас в глазах у него был неподдельный.
Вы читаете просто мысли.
Так вот, хотели бы сделали, да? Не сделали, а значит не хотели. Мы не повторяем, не собираемся, по крайней мере, повторять ошибок Советского Союза. Россия — это не второе издание СССР, как бы кому нас таким образом позиционировать не хотелось. А вот то, что официально было названо принуждением к миру, я очень надеюсь, что факт принуждения Грузии к миру состоялся. Теперь работа политиков, теперь надо договариваться. Военные свою работу сделали.
Ну, будем надеяться, что сделали.
Ну, я бы добавил, что была еще поставлена цель защитить российских граждан. Не знаю, удалось это сделать в полном объеме или нет. Но, во всяком случае, параллельно были ущемлены очень сильно интересы других граждан. Ну, например, там непонятно почему Абхазия вернула назад или завоевала, как угодно называете, Кадори, где жили сваны, которые вообще не имели отношения к этому конфликту, и они все убежали оттуда в грузинскую сторону. Значит, ну, можно это назвать как избыточное применение силы, можно это назвать как цель, поставленная в расширении территорий будущих суверенных республик. Но то есть на самом-то деле военные цели, по-видимому, все-таки были плохо аргументированы политически.
Ну что ж.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Реакцию мирового общественного мнения на вооруженный конфликт между Россией и Грузией обсуждаем с бывшим советским диссидентом Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир.